Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 37 минут, понедельник, октябрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Альберт говорит, что сегодня в Казани стартует эпидемиологические учения ВОЗ. Понятно. Собчак не виноват, зачем к ней пристали? Задается вопросом Спира. Ну, пристали и пристали. Надо правильно выбирать водителя, может быть, или что-то такое подобное. Надо вернуть частные автосалоны. Мелкие там хоть немного обманывали, но машины были в наличии, пишет Денис. Это проблемы автомобилистов, я так чувствую. Такое тоже бывает. Через сколько секунд тебя спросят про Собчак? Панк говорит, ну меня уже спросили, Панк, вы опоздали. Не то, что спросили, хотя и спросили. Спира говорит, зачем к ней пристали, почему все вот про Собчак, Собчак не виновата, Собчак, Собчак. Давай про нее говорить. Ну давайте. Значит, Сочи, автомобиль, дорога, Собчак, пассажир, есть водитель. Водитель, по-моему, виноват в ДТП. В ДТП есть погибшие. Вот. Собчак не погибшая. Собчак пересаживается в другую машину, уезжает в аэропорт, улетает вроде домой. По-моему, успела улететь. Ни секунды, в общем-то, ну не то, что ни секунды. Долго не пытаясь пробыть на месте ДТП, в котором она была одной из участниц, но при этом не деятельная участница, потому что она не была за рулем, она была там на заднем сиденье пассажиром. А? Потому что покидать место происшествия нельзя, пишет Константин. Место происшествия покидать нельзя тому, кто нарушил дорожно-транспортное, ну, точнее, как это, правила дорожного движения, ПДД. А человеку, который, ему тоже нельзя? Ему тоже нельзя. У нас, кстати, стрим сначала не работал, сейчас заработал. Вот на YouTube можете заходить. Давайте тогда, раз уж заработал, я и ссылку положу себе. А то у нас сегодня что-то там подзависло, подзаломалось. Может быть, у нас есть видео тогда в этом смысле. Собчак найдем? Илья, попробуй, пожалуйста, найти, если не сложно. Значит, чтобы я уж и не искал. Потому что если я буду искать, то я уже и не смогу говорить. Да, как она влезла в Мерс? Ну, понятно, шутки там и все такое. Да-да-да, два раза аж вы пишете эту шутку, да? Пассажирам нельзя покидать место ДТП, задается вопросом Скиф. Не знаю, я всегда думал, что можно. Водителю нельзя, пишет Демон. Вот, она же не водитель. Откуда у нее деньги на водителя, пишет Макс. Реально, серьезно вы задаете этот вопрос? То есть, прям без шуток, вы задаете вопрос, откуда у Собчак деньги на водителя? То есть, вы думаете, водитель это так дорого, что ли, чтобы себе не мог человек позволить уровня Собчак водителя? А? Можно, пишет Демон. Хотя, учитывая смерть ДТП, как-то негуманно свалить, пишет Светлана. Ну, а что, сидеть на месте, что ли, я не понимаю? Рыдать над тем, кто погиб в другой машине или как? Ну, вот давайте попробуем побеседовать на эту тему, правда. Вот про Собчак все говорят, вот она покинула место ДТП, а там, оказывается, было смертельное ДТП, а она покинула место, хотя она не была водителем, ее вины никакой нет, она взяла и уехала, хотя это как-то негуманно. А что нужно делать? Сидеть над трупом, что ли, над чужим, или что? Я просто не хочу, как бы, показаться слишком грубым, но хочу понять. При том, что я вот не пылаю какой-то любовью или уважением крайним к Собчак, мне просто интересно, что нужно делать, что вот в этот момент нужно делать. Никто ее не винит, зачем врать про сотрясение мозга и потерю сознания, пишет перевозчик. А откуда вы знаете, что она врет про потерю сознания и сотрясение мозга? Может, она как-то кратковременно что-то там теряла? Ну, типа, откуда вы это знаете? Вы сидели в этой машине, вы видели что-то или что? Вы были в противоположной машине и выжили, и видели что-то? Никто же ничего не видел. Покажем видео? А что? Вот это видео то самое. Да. Вот. Вот, пожалуйста. Вот это, собственно, видео с места ДТП. Можем рассмотреть. Это мы пользуемся видеозаписями телеканала 360, наверное. А может быть, не телеканала, а телеграм-канала. Какая, собственно говоря, разница? Вот водитель машины вылетел на встречку, врезался в Volkswagen. А, ну то есть водитель машины, на которой ехала Собчак, виноват, конечно, он врезался. Вот. Пассажирка Volkswagen скончалась на месте, еще двое госпитализированы. Ну, это, естественно, вчерашнего вечера информация. Вот. Там наверняка ситуация, как... По словам водителя Mercedes, Ксения Собчак не пострадал. Ну, прекрасно, ну и что? И что теперь? Так ведь никто не говорит, что ее прям водитель. Может, какой-то супер-пупер-люкс-такси? Нет, и тогда лично, логично, что она уехала. Так она и говорит, что это, в общем, машина такая, не ее. Насколько я понял из новостей, эта машина-то и не ее. Ну, то есть, ты берешь себе такси с водителем, этот водитель не умеет ездить, он выезжает на встречную полосу, рубит другую машину лоб в лоб. И тебе что нужно в этот момент? Сидеть возле него и возле этой машины или что? Ну, давайте попробуем порассуждать. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, да. Алексей, да. Николай. Да. Спасибо за эфир.
Спасибо.
Ну, что за бред? Пассажир не должен покидать место ДТП. Ну, какое отношение пассажир имеет вообще к действиям водителей? Ну, оставим моральную сторону этого момента.
А какая тоже, даже если не оставлять моральную сторону, в чем моральная сторона? Я беру дорогую машину с водителем. Этот водитель кого-то убивает, ну, сбивает, например. И мне что делать в этот момент? В чем моя ответственность?
Находиться. Бред, полный бред. Кто вообще? Вчера даже какой-то юрист по телевидению сказал, страна, значит, Собчак оставила в, как это говорится, значит, без помощи людей. Кто она? Она сама пострадавшая.
Ну,
за,
я понял.
За неоказание помощи, нормально.
О, да, интересно, интересно, интересно. Вот такое, вот такой концепции я не слышал, но интересно, да. Оставление в опасности, да, неоказание
помощи. Это какой-то человек, называемый юристом.
Ну, юрист.
Какой-то юрист, ну, вы понимаете.
Какой есть. Да, спасибо. Я вот честно вам говорю, я почему-то думаю, что вот все те люди, которые мне сейчас звонят, вряд ли они друзья большие Ксении Собчак и ее фанаты. Вот прям, наверное, даже в большинстве своем они примерно как я к ней относятся. Я к ней отношусь, ну, терпимо, но не фанат я тоже, вот ни разу. Но уж когда начинается совсем какой-то ад, прям совсем какой-то ад. Не, я понимаю, вот с Ефремовым, там ясно. Человек сам пьяный, за рулем, под наркотиками. Да, все ясно. Вот если он бы покинул место ДТП, ну, все ясно. Ну, сам виноват, еще и покинул. Ну, пассажиры. При чем здесь они вообще? Что они должны? А разве пассажир не свидетель происшествия, а потому обязан участвовать в дальнейшем очном присутствии, пишет Валентин. Валентин... Если вас попросили участвовать, можете участвовать. Если вам никто не просил вас участвовать, можете не участвовать. Ну, в Хейте ничего удивительного, создала себе известность, определенную репутацию. Вот и хавает народную любовь полной ложкой. Больше вопросов возникло к заголовкам СМИ. Совесть есть у них, пишет Панк 13. Нет, абсолютно никакой совести. Какие СМИ и какая совесть? Вы вот как это вот? Вообще сочетаете СМИ и совесть, скажите, пожалуйста. Все же уже давно знают, что кликбейт — это самое главное. Ну, то есть, чем чаще щелкают по твоему заголовку и проходят по новости, тем лучше. Ну, конечно, никто не беспокоится о дальнейшей репутации таких СМИ. Ну, то есть, всем нужно здесь и сейчас взять читателя. А то, что читатель может со временем понять, что вы все время пишете кликбейтовые заголовки, вот этого никто не боится. С другой стороны, я обратил внимание на то, что... Те же самые СМИ, которые грешат этим делом, не теряют читателей вообще ни разу, а наоборот, только наращивают свою аудиторию. Поэтому вот эта вся манера писать новости в стилистике, даже не знаю, как ее правильно охарактеризовать, ну, так скажем, стилистики блога, давайте так. Вот сейчас вот новости пошли в стилистике блога. Все эти слова, типа «парень», влетел в толпу, что-то, какие еще есть варианты ублюдочных новостей и заголовках. Но главное, чтобы он, в общем, звучал громко. Я обратил внимание, что кто так пишет, у того и подписчики, а кто пишет в классической манере, у того подписчиков нет. Поэтому, значит, наверное, мысль о том, что в определенный момент можно оттолкнуть от себя аудиторию кликбейтовыми заголовками, она уже не своевременная, и она вообще отсталая эта мысль. Ее надо бросить и перестать бороться за чистоту русского языка в новостях и вообще за новостной подход в новостях. Ну, не работает новостной подход в новостях уже. И не будет, видимо, работать никогда. Клиповое мышление, пишет Скип. Хлопок, отрицательный рост, пишет Александр. Да, с этим тоже бесполезно бороться уже. С хлопками газа, это все. Это уже пошло в народ. Так, стилистика порно-баннеров, пишет Руфус. Тип того. Я считаю, что зря она на поводу у хейтеров идет и решила жертвам оплачивать лечение и похороны, пишет Ксения. Другая Ксения, видимо, да? Ну, Ксения, что я могу вам сказать? Ну, мы можем считать зря, может быть, не зря. Может быть, она действительно как-то сочувствует людям. Может быть, она хочет на этом тоже там попиариться. Может быть, еще что-то. Да какая, собственно говоря, разница? Я не понял суть претензий. Понимаете, когда мне сказали, ну, в новостях, Собчак попала в смертельное ДТП. Во-первых, я подумал, что она умерла. Ну, в смысле, погибла в ДТП, да? Собчак попал в смертельное ДТП. Оказывается, имеется в виду, там были люди погибшие. Но это вот как раз к кликбейтовым заголовкам мы говорим. Смотрю, она вообще не за рулем, ничего. Ну, и вот единственное, что там кто-то пытался накручивать из разряда, и она говорила водителю, давай выезжай на встречку и гони. Ну, тоже это все такое. Ну, как бы говорила она это, не говорила. Докажите, что она такое, что-то подобное говорила. Если у вас нет доказательств, то ваши фантазии, ну, идите дальше, фантазируйте. Ну, короче, я больше, наверное, сейчас смотрю на то, что происходит, и вижу, как люди, когда-то не достигшие уровня популярности Собчак, очень хотят ее с ее пьедестала популярности столкнуть. И они так сильно стараются, что они готовы там выдумывать каждую секунду все новые и новые какие-то подробности в ее деле, да? Особенно вижу, как подгорает у некоторых именно женщин почему-то. Видимо, они как-то конкурировали, друг друга где-то обижали в каких-то программах, может быть, где-то, как говорят на улице, языками зацепились, кто-то про какого-то мужа чего-то где-то сказал, и они прямо, конечно, впились в нее и не могут отпустить. А по факту я вины конкретно вот Собчак в этом ДТП я, например, не вижу. Ну, не знаю. Ну, не знаю. А попала в ДТП, а желтую новость из этого не сделать. Вот и пыжится, пишет Панк 13. Может, хватит про Собчак? История трагическая, но не новость это, пишет Николай. Не знаю, вчера весь день об этом все писали и говорили, как будто бы больше ничего другого и не бывает. Я не понял, почему водители отпустили под подписку. Два трупа все-таки, пишет Артем. А что нужно было, Артем, сделать? Давайте подумаем. Вы думаете, он сбежит, этот водитель? Что-то мне подсказывает, что он никуда не сбежит, этот водитель. Вот поэтому и по подписку. Знаете, у меня есть знакомый знакомого, который в определенный момент был под подпиской и в браслетике ходил по дому и подумал в этот момент, что, ну, домашний арест у него был. И он подумал, что, ну, на этом все и закончится, как бы, вот оно, ему наказание. Да нет, вы знаете, следствие прошло, и уехал человек на 7 лет в тюрьму. Вот, ну да, походил в браслетике по дому. Просто люди, наверное, в следственных органах, ну, примерно себе понимают, кто сбежит, а кто не сбежит, у кого есть такая возможность, у кого нет, кто водитель, а кто, там, я ж не знаю, политик. О, Саакашвили, кстати, жалуется на здоровье, обратили внимание, нет? Вчерашняя тоже новость довольно забавна в этом смысле. Значит, Саакашвили попал в тюрьму грузинскую, вы знаете, потому что сам в Грузию прилетел, ну или там прибыл, давайте так скажем, потому что у него там странный путь был. Вот. И как только он попал в тюрьму, у него сразу ухудшилось здоровье. Я так понимаю, проблемы с ногами. Почему-то у всех оппозиционеров, которые сами прилетают в ту страну, где их обязательно посадят, их сажают, у них начинаются проблемы какие-то со здоровьем. Вот. Но они такие, эти проблемы со здоровьем, знаете, перманентные. При этом умирать никто не умирает от этих проблем со здоровьем. То спина болит, то нога болит, то еще где-нибудь что-нибудь чешется, то глазик, то еще что-нибудь. Но обратите просто на это свое, пожалуйста, пристальное внимание. Такая хоженая тропа. Сначала почему-то надо ворваться в ситуацию, когда тебя посадят. Потом в этой ситуации, когда тебя уже, ну, немножечко прикрутили, как говорят на улице. Вот, изображать, что ты страшно больной. Хотя неделю назад ты был очень веселый, все у тебя было нормально, прекрасно себя чувствовал, занимался пробежками. Но вот почему-то... Но правильно, сидячий образ жизни, я понимаю, да? До этого-то все время физкультура, а тут сидячий образ жизни, и сразу вот посыпался организм. У них от страха ноги подкашиваются, и начинается проблема, пишет Мик. И голодовка еще, пишет Олег. Что, Саакашвили голодает? А, точно, он в первый день, по-моему, объявил голодовку. Ну, если Саакашвили похудеет, это будет, конечно, что-то новое. Смерть при ДТП, умышленное убийство, юридически сильно разные. Вот и подписка, а не СИЗО, пишет Гагога. Гиподинамия просто сказывается, пишет Олег. Ну вот да, гиподинамия. Если от нее отписался хоть один холоп, значит, виновата, пишет Халдей. Это, видимо, по прошлой теме. Вчера была информация от другого водителя, что она часто требовала выходить на встречку, пишет Дред. Дред, что можно сказать относительно водителей, которые начинают рассказывать о том, что пассажир требует от них выходить на встречку? Просто не выходите на встречку и все. Потому что требование пассажира — это всего лишь навсего пустой звук в этом смысле. Ну вот и все. Клиент всегда прав, но не всегда все-таки. Все-таки правила дорожного движения. Потом, если бы у водителя был бы шанс хоть на секунду, ну так скажем, увериться в том, что она в этом виновата, он об этом бы сказал. Нет никаких сомнений, но он об этом не сказал. Гиподинамия — это типа как дискомалярия, пишет Саша. Да нет, Саша, это когда мало динамики, гиподинамия, понимаете? А если это... мало движения, даже, скажем так. А если этот пассажир Собчак, пишет Павлик. Аж Собчак что у нас, я не понимаю, какая-то бурерожденная, что ли, или что? Вы думаете, что водитель боится фамилии по типу Собчак или что-то подобное? Вот, пожалуйста, только не надо сейчас изображать вот это вот совсем из себя о сирых и убогих. Потому что прекрасно мы все знаем, что на самом деле, значит, ни в грош мы не ставим вот эти вот все авторитеты интернетные. Ну, мы просто не знаем, что это такое, нам вообще абсолютно наплевать. Вот эти вот авторитетные интернетные для нас — это как бы что есть, что нет, насколько я понимаю. Или прям вы дрожите от ужаса и благоговения, когда находитесь рядом с такими людьми, и вас прямо-таки впечатляет, что вы их видите вживую. Если да, то сочувствую, вы сотворили себе кумиров. Как Собчак осуждала вице-президента Лукойлова, когда его машина совершила ДТП на Ленинском проспекте, хотя тот спал на заднем сиденье машины, а был виноват водитель. А что сейчас? Она себя сейчас не осуждает, она срочно уехала в аэропорт, чтобы лететь в Москву, а потом успеть на самолет в США, пишет Иван Иванов. Вот, Иван Иванов, вот вы правильно говорите. Если это же Барков был, да, по-моему? Если вот про машину Лукойла говорить, вот тут начинается самое интересное. Правильно? Но там водитель постоянный, а здесь типа непостоянный. И там, мол, как будто бы якобы кто-то кого-то подгонял, а здесь, мол, кто-то никого-то никак вот и не подгонял. Вот и давайте проводить аналогии, и где-то их видеть, а где-то видеть несовпадение. Но в целом, ситуации, в принципе, так вот, если прямо к деталям ко всем не присматриваться, в какой-то степени и сравнимы. И если исходить из того, как втоптали тогда, значит, лукойловцев, то, в принципе, можно и Собчак втаптывать столько, сколько захочется. В принципе, так вот, чисто теоретически. Да? Сочинский стиль вождения налицо, Иван Грейт говорит. Саакашвили просто продолбили... Ладно, Собчак, правительственные кортежи сбивают людей, попадают в мелкие ДТП и уезжают. С этим что делать, пишет Олег. А помните, как в 2014 году Тимошенко на Майдан в коляске вывезли, а на следующий день на каблуках рассекала? Вот что воздух свободы делает, пишет Гномб. Ну, 18-летнюю девушку, сбившую детей на пешеходном переходе в Москве, закрыли же в СИЗО. Аналогично, два трупа. Или водители Майбуха, обслуживающие элитные корпоративы, можно дома отбывать, пишет Артем. Артем, вы меня спрашиваете? Честно говоря, можете посадить этого водителя, можете его раз 5 даже, можете даже раз 6. И мне, например, когда было ДТП с этой девчонкой, 18-летней, мне не казалось все таким уж однозначным в этом ДТП, и именно большинство нашей аудитории мне доказывало в том, что то, что это однозначное ДТП такое, абсолютно прям, она вот негодяйка, она подлая, она чуть ли не специально убила детей. Я же все смотрел на это видео, и мне казалось, что это такое трагическое стечение обстоятельств, ужасное абсолютно, испортившее жизнь молодой девушки и уничтожившая жизнь молодых родителей, потому что те потеряли детей. Зачем закрывать до суда тех, кто не социально опасен, пишет Владислав. Это отдельный разговор. Шеф сказал своему водителю проехать под знак и остановили ДПСники. Попросили взятку. Когда водитель сказал шефу, что он дал денег, так как он сказал нарушить, тот ответил: а если я тебе скажу с крыши спрыгнуть, своя башка есть вообще? Нет, пишет Владимир. Понятно. Саакашвили вопрос интересный. Он же через Армению въехал в Грузию. Почему наш союзник Армения не задержали? Он же в розыске России или нет? Пишет Давид. Я могу сказать комментарий Кремля по поводу Саакашвили и его задержания в день, когда Саакашвили задержали, там посадили в тюрьму. Сказать? Песков сказал: нас что-то Кремль это не волнует. Что-то такое. Не интересует этот вопрос. Ну, то есть вообще. Нам неинтересна судьба Саакашвили. Сейчас перезагрузка, а мы все равно не успеем послушать. Давай перекинем на следующий час, да и все. Перекинем на следующий час эту рубрику, а сейчас договорим. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, говорите.
Слушайте, я не хочу высказываться по счету Собчака.
Не высказывайтесь, пожалуйста. Высказывайтесь, как хотите.
Ну, сельхоз Франц.
А?
Любимый. Сельхоз. Наш высказался, кто передает, хочет передать Узбекистану наши земли под посев пшеницы, чтобы они потом без денег как бы увозили к себе.
Так, и чего?
Как бы себе они не могут сажать, они будут у нас.
Ну, в аренду земли дают, так.
Так, а почему нашим не дают?
В смысле?
Ну, вот, как бы, вот, нашим дают. Им, как бы, безвозмездно, а нашим за деньги.
Кому нашим?
Ну, русским. Почему в Узбекистан мы должны для них пшеницу сажать?
Ничего не понял. Вообще не понял. Какой-то Узбекистан, какая-то пшеница. Вы что-то где-то услышали, видимо. Ну, давайте я попробую прочитать эти новости. Господи, какие-то русские, узбеки. Минсельхоз объяснил предложение про передачу земли узбекским фермерам. В Узбекистане хотят арендовать до 1 миллиона гектаров российских полей, чтобы растить на них сельхозкультуру для своего потребления. Своей земли у страны мало, кроме того, у Узбекистана проблемы с водными ресурсами. Обсудила с коллегами из Узбекистана министерство наше, как иностранцы могут арендовать российские земли под выращивание. Пресс-служба Минсельхоза Узбекистана ранее сообщила, что страна хочет арендовать российские поля, чтобы выращивать на них сельхозкультуру для... Да твою мать! Это называется по-другому никак невозможно. Мне кто не скажет вообще, что дальше-то? Так, вопрос обсудили в начале октября по видеоконференции министр сельского хозяйства Узбекистана Джамшид Ходжаев и замминистра сельского хозяйства Сергей Левин. Это Россия. Ходжаев предложил начать арендовать 35. Ба-ба-ба-ба-ба. В будущем Узбекистан планирует арендовать больше земли до 1 миллиона. Ну, выращивать будут несколько культур. В свою очередь Левин сообщил, что 23 субъекта России уже выразили предварительную заинтересованность в поддержке узбекско-российского проекта. По словам Левина, сейчас в России есть порядка 8-13 миллионов гектаров земли, которые можно вести в сельхозоборот. Минсельхоз указал, что обсуждение с партнерами. Господи, в чем замминистра? Ладно, давайте сейчас мы просто на новости уйдем, а после новостей вот этому человеку, который, ну, ему лень читать самому новости, я за него почитаю, просто узнаем, зачем это нам нужно. Какие-то земли мы даем Узбекистану, чтобы они растили там сельхозкультуру и потребляли. Это наш совместный с Узбекистаном проект. Человека волнует, почему так происходит. Разберемся. 10 часов 5 минут, понедельник, октябрь. Какие 10, если 9? Конечно, понедельник, октябрь, день 11. Домой захотел, что ли, я не пойму. А ну-ка работать. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Ну вот, позвонил человек взволнованный, говорит, узбекам отдадут миллиард гектаров российской, ой, не миллиард, миллион гектаров российской земли, и говорит, а почему нам не дают, а им дают? Ну, давайте, я разобрался в вопросе, потому что человек, видимо, где-то увидел заголовок или... Ну, кстати, я примерно знаю, где он увидел. Я посмотрел, у кого самые ублюдочные заголовки на эту тему, Царьград. Ну, прямо конченые, вот по-другому не назовешь. Подарить, отдать навсегда, где русские в этот момент, прям вот разжигают по полной. Ну, ладно, окей. Я посмотрел, что конкретно. Значит, планируется сдача в аренду 1 миллиона гектаров когда-то в будущем. Сейчас такое, во-первых, не обсуждается, такой объем. Это первое. Второе, это аренда. То есть тебе за пользование твоей землей будут платить деньги. Третье. Почему у нас вообще есть земля, которую можно сдать в аренду? Как бы это странно ни звучало, у нас, и вот здесь конкретно сейчас говорят эксперты, у нас земли, которые нуждаются в постоянном уходе, и этого ухода не получают, они прирастают за счет того, что, к сожалению, у нас все меньше и меньше людей, которые вообще готовы работать на земле. Ну, понятно, да? И вот эти три фактора, как я понимаю, они самые... А, еще четвертый фактор – это экспорт. Импорт-экспорт, взаимодействие между двумя государствами, пошлины за экспорт, ну и всякие такие вещи. Это тоже очень приятный бонус. Значит, смысл в чем заключается? Вот есть Россия. Мы сильны чем? У нас очень много земель. На этих землях можно что-то выращивать. Вот. В принципе, мы могли сами на этих землях что-то выращивать. Но у нас нет столько людей и, видимо, такого желания, чтобы что-то еще на этих землях выращивать. Поэтому мы эти земли можем, а, не трогать вообще, б, сдавать в аренду, ну, вот, для того, чтобы на этом как-то зарабатывать. Вот весь смысл в этом и заключается, чтобы на этом как-то заработать. Все. Китайцам так на Дальнем Востоке давали, по-моему, 115 тысяч гектаров. Но здесь речь идет якобы о миллионе, когда-нибудь в будущем возможно. Ну, это в будущем возможно. Поэтому, извините. Правильно, надо отдавать тем, кто умеет работать на этих землях, пишет Скиф. Но это еще не факт, что умеют. Не факт, что умеют. И не факт, что получится. Но вот есть такая вот идея. Китай же арендует у нас землю, страна же должна зарабатывать, пишет Скиф. Да, но правда, по поводу китайцев говорят, что не очень-то ситуация пошла. То есть не особо-то китайский бизнес на Дальний Восток на наш зашел вот на те самые арендованные земли. Ну, то есть не очень-то пошло. Так что еще не факт, что и у узбеков что-то в этом смысле пойдет. Но, в принципе, логично предположить, что если у тебя очень много земель, и тебе столько земель в плане вот того, чтобы что-то на них выращивать, может быть, и не нужно, ну, то есть у тебя есть пустующие земли, их можно кому-то в аренду сдать. В принципе, логично. Это как у тебя есть три квартиры, и ты одну квартиру даешь в аренду. И, в принципе, от этого получаешь деньги. Плохо? Да вроде нет, неплохо. Да, Царьград намекает, что при царе такой фигни не было, пишет Трутневский. Не знаю, я просто заголовки читал. Вот, ну, вот могу вам сейчас их прочитать, если хотите. Вы все сразу поймете. Кемская волость, да забирайте на здоровье! Минсельхоз решил раздать русские земли узбекам! Заголовок. Это новости. Ну, по факту вы понимаете, да, что если люди так пишут новости, то они не имеют права вообще никакого никогда называться новостями в принципе. Ну, то есть нашарашили все, что можно было туда нашарашить, зацепились за любую вообще возможность где-то какие-то якоря там, да, вот, дернуть у людей. Но по факту, извините, вот. Вот Министерство сельского хозяйства Узбекистана объявило, что русский Минсельхоз дал добро на передачу в аренду предпринимателей Солнечной Среднеазиатской Республики 1 миллиона гектаров земли. Все понятно, с ума там сходят люди. Так это инвестиция получается, пишет Константин. Получается так, Константин, но люди как бы не понимают, понимаете? Ну а что вы хотите? Вот я, ладно, это Царьград, да, отмораживается. Дальше. Минсельхоз Россия согласился отдать Узбекистану 1 миллион гектаров земли. А, нет, в аренду все-таки добавили в конце газеты.ру. Минсельхоз, это РБК, тоже вот у нас большие журналисты, да? Минсельхоз объяснил предложение про передачу земли узбекским фермерам. Передачу земли. Ну, типа, мы просто берем и 1 миллион гектаров, да, типа, отдаем земли. По мнению вот тех людей, которые работают в РБК, правильно? Территорию сколько? Ливана мы отдаем просто, дарим. Передача. Хренача. Передача. Аренда, идиоты. Ну, вот правда, ну, бесит страшно. Ну, просто такое ощущение, что у людей глаза заросли задницей. И они никак не могут выцарапать эти глаза из задницы из этой и хоть что-то увидеть. Вот... По-другому и не прокомментируешь. Давайте другую тему, неинтересно, пишет Мирон. Как неинтересно? Человек позвонил, говорит, мне вообще все равно, что происходит в мире. Где? Почему? Значит, Узбекистану отдали наши земли. читайте дальше заголовка и желательно читайте несколько источников информации, потому что если не будете этого делать, скорее всего, будете вот читать один какой-нибудь дебильный заголовок и потом с этим дебилизмом в голове жить. Сам звонящий, он работает на земле или типа бла-бла, вот это вот все, пишет Андрей. Да не знаю. Нужно срочно вносить правки в закон о полиции и разрешать поколачивать дубинками людей без масок в общественном транспорте, иначе пандемию не побороть, пишет Метландер. Метландер, у меня есть идея поинтереснее. Надо всячески проигнорировать общество нам, единоличникам. Знаете, поменьше контактировать с людьми, не ходить в кинотеатры с ними, не ходить с ними в метро, не спускаться, не ездить на автобусе по возможности всячески себя обезопасить от людей. А они, ну, пускай дальше друг друга заражают, там, что хотят, то и делают. Если, ну, не хватает мозгов, если упертые, то и их это проблема в конечном счете. Хотя, конечно, я понимаю, что если терять по... Сколько там у нас тысяч в день? Ну-ка, я сейчас посмотрю. Так, статистика... А, ну, что там думать? 1000 человек примерно в день уже сейчас от ковида в России умирает. 1000 в день — это 365 тысяч в год, правильно? Ну, 365 тысяч — это, конечно, не полмиллиона, но... Но, да, треть как минимум миллиона людей в год от ковида, потому что они упертые, и потому что не только они упертые, а рядом с ними люди упертые. Потому что мы видим, как люди прививаются, но, находясь постоянно в зоне риска, даже они заболевают, и у них тоже начинаются проблемы. Особенно у людей в возрасте, но, говорят, сейчас у молодежи тоже проблемы. Следующий уровень заголовка. Узбекистан забрал миллионы гектаров плодороднейшей земли у России и россиян, пишет Панк 13. Да-да-да-да-да-да-да, типа того, Панк 13. Не от меня, миллион узбеков захватили русские земли доколе, пишет Эдмон. Ну, типа того. Типа того. Ужасно, ужасно, ужасно. Работа с информацией на уровне, конечно, адском каком-то. И самое интересное, что никто и не пытается проверять вот эти все заголовки, никто не пытается, там, Роскомнадзор не придет, не постучит в дверь, не скажет, а что это вы такое делаете, а это не 282-я статья случайно. А потом, когда и если их возьмут по 282-й статье, в России начали брать за заголовки, за слова. Ну да, правильно, за слова могут взять. Вот Хованскому, посмотрите на его судьбу. Человек просто пел песню. Вот в принципе, да? Ну, Хованский просто пел песню же, да? Правильно? Ну, просто песня это была о том, что как будто бы он поддерживает террористов, понимаете? Как будто бы терроризм — это классно, понимаете? Вот и так вот его за... Подумаешь, песню спел бедный блогер, вот и взяли. Понимаете, вот как-то оно так бывает. Вот. Завтра вы начнете говорить просто слова о том, как какие-нибудь части земли российской надо вот где-то отсоединить и кому-то отдать, например. А это уголовное преступление, например. И вам покажется, что вас посадили за слова. А вас сажают не за слова, дорогие друзья, а за нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации, дорогие друзья, а не за слова. Вы завтра пойдете по улице, и вам покажется, что надо вот от сердца и куда-то туда, в сторону солнца, рукой показывать все время. И кричать, прославлять какого-нибудь, скажем, политического лидера середины 20-го столетия. Да, вы считаете, что недостаточно ему славы, надо его прославлять. Вы будете это делать, и вас возьмут. И вы скажете: ой, за слова взяли, и за жесты. Ну вот представляете, да. Но не за слова и за жесты берут, а за сочетание слов, жестов и смыслов, которые в эти слова и жесты вложены. Правильно? Правильно. А тогда за картинку в интернете взяли бедняжку. А что за картинка? Не хотите рассказать? Песню выложил, подумаешь. А что за песня? А что в песне пелось? А может, в песне пелось о том, как надо кого-то убивать и пить чью-то кровь или что-нибудь подобное? Ну... Да что ж вы такое, Алексей, несете-то, пишет Михаил. Мы, сидящие в городе коммунисты, очень переживаем за заброшенные земли России. Поэтому все на пахоту, а мы вас поддержим морально, пишет Михаил. Михаил, обалденный сарказм, мне понравилось. А новый, что такое, ЕР Кипелова слушали? Отличный кавер там есть. ЕР? А что такое ЕР? А? ЕР — это Единая Россия. Единая Россия Кипелова, что?
ИПИ. Это каково? Как, это как альбом с одной песней. Это новая песня.
А.
И называется EP латинскими буквами.
Да. Так, EP. А как расшифровывается?
Понятия не имею.
Потому что пока как будто бы глагол повелительного наклонения, да? Что? 1 миллион гектар – это квадрат со стороной 100 километров. Наложите его на карту России, и вы лупой не найдете. Разжиганчество. 1 миллион – это с квадрат со стороной 100 километров? Точно? Ну, кстати, тоже ни о чем. 100? 100? Не 1000? 1 миллион гектар, это сколько? Ну-ка, давайте мы сейчас... 1000 все-таки, Владимир говорит. Ну, 1000. 1000 на 1000. 1000 на 1000 заметная земля, честно говоря. На? 10 тысяч квадратных. Ну да, 1000 на 1000. 1000 на 1000. Extended play это называется, Эгман говорит. EP. Так... Боюсь, этот глагол Кипелову не понравится. ЕР Кипелова пишет. А, ИП Кипелова? Ну, что за ужас? 3-4 песни. Гектар — это 100 на 100 метров, пишет Илья. Так мы же про миллион гектаров. Огненная дуга называется. Что, это Кипелов то, что спел? Да я не могу включить Кипелова в эфире, потому что сразу же нас покарают все. Понимаете? Ну, в смысле, вот авторские права, вот это все, как ты мог это включить, давайте заблокируем, это же YouTube, чертова дери. Все, работать на поля, да здравствует, все работают на поля, да здравствует капиталистический труд, пишет Скиф. Кстати, почему никто не вручает героя капиталистического труда до сих пор? Это же смешно было бы. Это правда было бы смешно. Герой капиталистического труда. Ага, они там в Тюркский совет вступают с метрополией в Турции. Может, в Турции и арендуют, пишет Андрей. Может, и арендуют, Андрей, тогда мы денег не получим. Вот понимаете, какая вот, значит, заковырка. Смысл в чем? Когда ты даешь что-то в аренду, вот отдаешь в аренду, ты от этого получаешь деньги, понимаете, да? А так-то можно всегда сказать, слышь, давай там, дергай, не знаю, на Украине землю ты найдешь. Ну, они найдут там. Там будут получать, платить деньги, а не нам. Почему бы не заработать на том, на чем мы можем заработать? И вы думаете, они такие сядут на этот гектар, там, или миллион гектар, они сядут и потом такие, ты нас с места не сдвинешь, я тебе говорю, с места не сдвинешь. Вот так, ну, не знаю, почему они так говорят, вроде узбеки как-то по-другому говорят, но что могу, то и делаю, извините, узбеки, да, вот. Ой, с места не сдвинешь, я как камень тут прикипел. Вот так вот они будут делать, вы думаете? И, то есть, если, допустим, миллион гектаров, например, то это значит, миллион узбеков обязательно на нем работает? Или на этой территории может работать, ну, там, я не знаю, 10 тысяч человек? Ну, то есть, учитывая, что у нас миллион иммигрантов, не сильно-то баланс изменится. Ну, например. Вот сколько один человек с хорошей техникой гектаров обрабатывает? Вот у него какой-то такой вот хороший трактор. Вот сколько он может обработать на этом тракторе? Один. Интересно. Обмен на Байконур, пишет С. Это забавно. Байконур-то в Казахстане, а мы-то про Узбекистан говорим. Но в целом казахи сейчас скажут, это и нормально, нет? Ты вообще Казахстан отличаешься? Вот так вот от этого. Узбекистан, да? Один человек — это 10 гектаров, пишет Наиль. 10 гектаров — один человек. Значит, миллион надо разделить на 10. 100 тысяч? 100 тысяч узбеков на землях? 100 тысяч? Звучит мощно. А сколько всего у нас народу? Чуть 10 гектаров мало на одного. Тебе не кажется? 10 гектаров. Если у тебя хороший трактор, ты на нем едешь. Почему 10 гектаров? Какая-то это чепуха.
Ну, там пару тысяч надо, чтобы нормально расплатить.
10 гектаров — это километр на километр. Ну, это чепуха вообще. Чепуха. Так, что еще? Вот во всем этом вижу размытие государства российского. Очень грустно и волнительно, пишет 386. В чем вы видите размытие, я не понимаю. Аренда на 1000 лет? Да на миллиард, Владимир, что вы? Шучу. В Подмосковье есть программа «Мой гектар». Любой желающий подает документы. Берите, осваивайте, платите налоги, пишет Артем. Но нам лень даже борщевик покосить на своей даче. Куда там миллион гектар? Мы думаем, что арбузы и яблоки сразу растут в пятерочке. Пишет Артем, сразу в пятерочке. Пусть растят редиску свою, пишет Андрей. Пусть растят редиску свою. Километр на километр — это 100 гектаров. Реально, что ли? Виктор, сразу видно, что я в земле разбираюсь мощно. Ну, значит, 10 гектаров — это вообще 100 метров на 100 метров, вы хотите мне сказать? Какая чепуха! 10 метров на 10 метров — это 1 гектар, что ли? Чего вы мне рассказываете? Сотка. Ну, 10 соток — это гектар. Правильно? 10 соток — это сколько? 100 на 100. Че, я вообще ничего не понимаю, что произошло? Что произошло? Короче, гектар! Гектар! Хочется, как в фильме, помнишь? Гектар! Да, вот это вот. Значит, смотри, мне считают, миллион гектаров — это 10 тысяч квадратных метров. Чё? Чё, мне хотите сказать, квадратный метр больше, чем гектар? Как может быть миллион гектаров 10 тысяч квадратных метров? А, они потому что квадратные, да? Ничего не понимаю. Получается условный квадрат 100 на 100. Так, короче, у меня есть хоть один умный человек? Хоть один вообще. Сколько? Посчитай нам миллион гектаров в квадратных метрах, брат, пожалуйста. Ничего не понятно вообще. О чем говорят люди? Так, давай. Миллион гектаров в квадратных метрах. Сейчас. Один гектар — это 100 соток. Пишет, да? 100 соток. 100 соток — это нормально. 1 миллион гектаров. Что-то мне люди тут считают. 10 квадратных кило... Конечно, не метров, а километров, потому что... Метров. Пип-пип. Километров, потому что. Потому что километров. Да? 10 тысяч квадратных километров. Все правильно. Значит, 1000 на 1000 километров. 1000 на 1000 в одну сторону едешь, 1000 в другую. И 1000 раз больше сделаю я тебе. Вот. Все, поняли? Но к чему мы это все? Ты понимаешь, в чем загадка? Мы-то поняли. А зачем мы это поняли сейчас? Чтобы какую вывести тенденцию в этом? Не понимаю. Тут люди считают, 10 сотка, сотка. Тогда не 1000, а на 1000. Сотка — это сотая часть. А ара и гектар, ара. Какой ар? Я не понимаю еще. Ара, ар, что Баскервиль? Что началось? Гектар — два футбольных поля. 100 умножить на 100 будет 10 тысяч, пишет Иван. Правильно, но это в метрах. Ну ладно. Математика, ты дурак, пишет Фантомас. Да что творится? Перестаньте это писать, это смешно все. У всех все по-разному. Так, так. Сколько земли, я не понимаю, мы защищаем от того, чтобы ее не дать в аренду Узбекистану? Сколько? Но мы ни пяди не отдадим из всего этого. Так, это 10 миллиардов квадратных метров, пишет Кунжут. Это 10 миллиардов квадратных метров. В квадратных метрах посчитал. Нужно смотреть в корень. Мы не знаем условия договора. Если аренда с местной рабочей силы, это одно. А если заселятся пришлые, то через 30 лет образуется новое государство, пишет Игорь. Да, полевое. Ладно. 7373948. Вы мне присылаете все свои подсчеты. Я не понял, зачем, самое главное. Но спасибо. Алло, здравствуйте.
Так, Алексей, добрый день.
Добрый.
Это Виктор Корга.
Да, давайте, Виктор.
Решил срочно вас спасти с этой математикой.
А я вообще не понял, от чего. То есть мы это считаем для чего? Ну окей, давайте считать.
Мы считаем, чтобы понять. Так, было озвучено что-то там, какие-то миллионы, 1000 на 1000 километров. Это все неправильно.
Так.
Гектар, 1 гектар. Это квадрат со стороной 100 метров.
Все.
В стороне в 1 километр умещается 10 сторон гектар. То есть 10 на 10 это 100. 1 километр.
Это километр квадрат.
Это уже 100 гектаров.
1 километр это 100.
Да. Так. Потому что ранее вы озвучили цифру квадрат со стороной 1000 на 1000 километров. Но это миллион, но не гектаров, а уже миллион квадратных километров.
Точно.
Это гигантская территория, это точно. Просто колоссальная территория. Точно. Поэтому, конечно же, речь идет о квадрате 100 на 100 километров. Это для России вообще не фатально.
А что вообще разговор, я не понимаю тогда.
Ни о чем разговор, тут обычная аренда, получаем деньги, все довольны.
Все понятно. Спасибо, Виктор. Легче стало. Вообще ничего в этих гектарах. Я вот как в локтях начал мерить, так и вот больше
по-другому не понимаю. Так и надо. Вот подытоживая, могу сказать, что даже если казахи завезут...
Узбеки.
Узбеки, это очень хорошо, тоже наши братья, завезут сельхозтехнику, людей даже если просто они тупо начнут заправляться на соседних заправках, это уже хорошо, для экономики это плюс.
Это, я понял, спасибо большое. Все, 100 на 100 километров. Я вам полчаса назад, пишет Илья, писал 100 на 100 километров. Я вам полчаса... Ну и что? Ну мы должны были разобраться, Илья. В конечном счете, не все умеют считать, например, в гектарах. Я вот вообще не понимаю, что гектары. Как мы с тобой, объясни мне, насчитали 1000 на 1000? 100 на 100, представляешь, километров всего лишь навсего. О чем вообще тогда разговор? Ну 100 на 100 километров. Это что? Это я даже не знаю, что это. Что это? Ну, Ватикан, и то меньше. Надо было что-то больше сказать, правильно, чем меньше. Но неважно. Лихтенштейн вот меньше, правильно? Или Лихтенштейн больше? Давайте посмотрим Лихтенштейн. Просто так вот, чисто ради интереса. Вот бы под пахотные земли отдать Лихтенштейн. Лихтенштейн. Ну, по крайней мере, понятно. Нет, это не рэпер. Не надо мне писать, что Лихтенштейн это рэпер. Нет. Значит, 160 квадратных километров. Так... Так, ну это меньше, правильно? 160 квадратных километров, это же меньше, чем 100 на 100 километров, правильно? Все. Я не буду считать, сколько 100 на... Площадь Москвы внутри МКАД 100 тысяч гектаров, 100 тысяч, площадь Москвы. Это примерно как половина Московской области, пишет Александр. А, ну если 100 на 100, тогда пусть забирают, пишет Мик. Так не забирают. А, берут в аренду, чтобы нам платить деньги. Все. И нечего переживать. 100 на 100 это что-то типа Латвии, наверное, пишет Баскервиль. Латвия. Подождите, Латвию посмотрю. Мне кажется, Латвия больше, чем 100 на 100. Я по ней ездил. Латвия. Так, где там Латвия? Так, чё? 64 589 квадратных километров. Не, ну это больше, чем 100 на 100, Латвия, да? Вроде больше. Или нет, не знаю, собственно говоря. Так. Мне почему-то написали, что надо... Все, суши весла, повторяешься и тупишь. Пойди отдохни, неси пургу, надаешь у тебе, самому себе. Наталья Кузнецова, Годфри. А, атеистка, значит. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. В Узбекистане, пишет Наиль, 48 миллионов гектаров земли, но 90 из них это пустыни и степи. Сельское хозяйство Узбекистана, отрасль узбекской экономики, занимает 44% рабочей силы страны, охватывает 17,6% от ВВП страны. Пахотные земли составляют 4,4 миллиона гектаров земли, около 10% от общей площади Узбекистана. Пустынные пастбища покрывают почти 50% от общей территории страны, но в этих землях заводят овец, пишет Наиль. Ну вот, поэтому, да, действительно, земля узбекам нужна, чтобы выращивать вкусное всякое такое. А мы могли бы им в аренду сдать. Но есть истерички, которые изо всех сил сразу рассказывают о том, что все, узбеки сейчас захватят наши земли, и мы им отдаем просто так эти земли. Именно отдаем, а не даем в аренду. Ну, вы поняли. Они на этом извлекают свои информационные дивиденды, вот эти все истерички. Которые истерят. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. В Роспотребнадзоре назвали среднюю продолжительность течения COVID-19. Обычно им болеют 11 дней. После 14 дня длительность связана с различными осложнениями. Вот примерно такая информация. По поводу ковида. Знакомый, погибший в ДТП с участием Собчак девушки, рассказали о ней. 35-летняя Екатерина Тарасова занималась растяжкой и медитацией, преподавала на своих курсах. Ну, вот. Приятница Светлана о ней рассказала. Любила завтракать рыбой и не любила сладости, любила запах цветущей липы в Академгородке в Новосибирске. А к чему эта информация? Ну ладно. Задавала правильные вопросы и поддерживала тех, кто рядом с ней, позволяла своей дочке быть ребенком, пачкаться и баловаться, практиковала медитации и делилась своими знаниями с другими, любила танцевать и петь, она была оперной певицей по образованию, сочиняла стихи и музыку. Рядом с ней было уютно и красиво, любила путешествовать, горы, море, Алтай. В эту поездку впервые была в Красной Поляне. Другой знакомый вспоминает Екатерину как эмоционального, активного человека и любящую мать. У Екатерины Тарасовой остались дочь и мама. Ну, это ужасно, конечно. Это ужасно, конечно. Ну, я понял. Да. Собчак сбила людей и уехала на такси. Скандал же пишет. Да мы же начинали, это же не Собчак сбила. Это же водитель сбил все-таки. Новая 100-рублевая купюра поставит в обращение к 2022 году. К концу. Эскизный проект банкноты утвержден, на ней будут такие символы Москвы, как Красная площадь, Зарядье, Шуховская башня, главное здание МГУ. Ну, здесь, наверное, самое интересное, что Зарядье будет на 100-рублевой, значит, купюре. Хотя я вот давно уже не видел никаких купюр, в принципе, я ими не пользуюсь, у меня все в цифровом виде, но все-таки... Некоторые люди привыкли, видимо, к деньгам, к таким, к обычным, поэтому пользуются ими. В некоторых регионах России ввели QR-коды из-за коронавируса. Ну, то есть возвращаемся к прежней практике, и чтобы как-то себя обезопасить и поменьше мы друг друга заражали, для нас в некоторых регионах, где особо плохая ситуация, вводят QR-коды. Дмитрий Медведев назвал бессмысленными переговоры с действующими властями Украины. Зампред Совета Безопасности считает, что нужно дождаться вменяемого руководства. Он об этом написал, кстати, в своей статье в «Коммерсанте». Давайте, может быть, посмотрим ее. Что, у нас время есть? «Коммерсант»... «Коммерсант» написал я. Ладно. «Коммерсант»... Так, Медведев. Звучит, конечно, грубовато, но... Да, получается, как будто бы «Коммерсант Медведев». Но нет. Так, 10... Нет, 11.10, 21, 0.00. Да, в нули. Все правильно, вот оно. Почему бессмысленные контакты с нынешним украинским руководством? Пять коротких полемических тезисов. Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев обратился в «Коммерсант» со своей новой статьей. «Коммерсант» публикует ее в авторской редакции. Может быть, мы это на экран выведем, и я буду читать, и люди будут смотреть. Да вот набери просто «Медведев», «Коммерсант». Вот это сразу статья выпадет. Так, а помидоры увезут в Узбекистан, гуманист говорит. Да, увезут в Узбекистан, а потом привезут обратно, чтобы здесь продать за 600 рублей по килограмм. Я вот узбекские помидоры покупаю, они единственные вкусные. Другие не покупаю даже, бесполезно. Потому что другое это даже не помидоры. Так вот, статья Дмитрия Анатольевича. Почему, значит, с украинским руководством не о чем нам разговаривать. На всякий случай напоминаю, Дмитрий Анатольевич, это Дмитрий Анатольевич Медведев наш. Вот, да, все, можем. Можем посмотреть, можем показать, можем посмотреть. Отлично. Так, поехали. Коза с Вовком тягалася, тільки шкура від козі осталася. Украина, первое. Украина находится в поиске своей идентичности, особого пути, считает Дмитрий Анатольевич. Смотри, это какой-то у нас дополнительный экран там, что ли, или что? Все нормально, брат, да? Итак, сочиняет свою отдельную историю, хотя та уже история уже не требует стать. А вот украинские руководители, особенно первые лица, люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации. Несчастные люди, кто они? Гражданами какой страны являются? Где их корни? Какова их историческая идентичность, этническая составляющая? Каким богам они молятся? Кем они себя ощущают? Они щирие украинцы, европейцы, русские, евреи, татары, венгры, караимы. Нынешний президент этой измученной страны. Это авторский текст. Это Дмитрий Анатольевич пишет. Человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке, более того, работавший в России, получавший значительные средства из российских источников, тем не менее, в определенный момент, став руководителем государства из страха получить очередной Майдан, направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию, а по сути отказался от своей идентичности, начал истово служить наиболее оголтенным националистическим силам Украины, которые, надо признаться, там всегда были, но составляли от силы 5-7% активного населения. Можно только представить, сколько омерзительно ему было совершить подобное нравственное сальто-мортале. Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС. Конечно, такое положение вызывает ежедневный когнитивный диссонанс в его душе и поступках. Короче, понятно. Значит, Зеленский плохой, предатель и коллаборационист, и вообще ведет себя неподобающим образом, потому что, собственно говоря, так не положено. И ладно, это ясно. Дальше идет ссылка на исторические материалы по поводу того, как себя вели нацисты и коллаборационисты украинские во время Второй мировой войны. Дальше. Украинские руководители, второй пункт. Нынешние генерации люди абсолютно не самостоятельные. Об этом уже много сказано и написано, в том числе в известной статье Путина. Страна находится под прямым иностранным управлением, причем управление гораздо жестче, чем взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами в известный период. СССР давал достаточный простор и так далее. То есть... Так, ну понятно, здесь НАТО, Евросоюз, Соединенные Штаты. Да, давайте-ка попробуем. Но если вот здесь вот СССР были нужны добрые отношения со странами социалистического лагеря Варшавского договора, то США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией, тотального сдерживания нашей страны, создания того, что было метко названо антироссией. А значит, такое союзничество крайне непрочное и в какой-то момент разлетится в прах. Надежды на членство в НАТО и Евросоюзе также эфемерны по вполне очевидным причинам. Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил, в том числе потенциального военного, с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дело нужно вести с сюзереном. Ну, ясно. Третье. Во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы, причем желательно на всякий случай сохранив деньги в заграничном офшоре. Многие из них мы неплохо знаем. Лидера, который мог бы пожертвовать собой ради Украины, а не пытаться монетизировать свое пребывание у власти, не было, нет и пока, похоже, не будет. Напротив, когда речь идет о получении прибыли, ненависти к России, стремления ЕС и НАТО уступают место корыстным мотивам, когда москаль с деньгами хоть и враг, но его деньги важнее вражды. Вспоминаю слова одного своего коллеги в известный еще до Майданный период. На мой вопрос, а зачем Эмерек участвует в выборах, у него нет шансов, последовал ответ, который меня сильно тогда удивил. Как же вы не понимаете, это последняя возможность для него поднять бабки от избирательной кампании. Комментарии излишни. С тех пор ничего не изменилось, с такими слабыми людьми контакты непродуктивны, они в любой момент продадут за пятиалтынный. Далее. Четвертый пункт. Вам интересно? Или нет, я просто читаю материал Дмитрия Анатольевича в «Коммерсанте», и вам интересно, я надеюсь. Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные, необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Как так они понимают искусство дипломатии, доморощенные талейраны. Подписывают минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом после внутренних бурлений в Раде на площади или ЦУ из океана разворачивают позицию совсем в другую сторону. Да, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой же степени. Когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный, а нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. И дело не в конкретной фамилии того или иного руководителя, это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, модус операнди. Таким партнером, в кавычках, в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия, а значит и переговоры с ними абсолютно бессмысленны. И пятое. Тогда встает извечный главный вопрос, что делать в этой ситуации? А ничего! Говорит Дмитрий Анатольевич, дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных крымских платформ, созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины стоит иметь дело, Россия умеет ждать, мы люди терпеливые. Ну, примерно весь материал я прочитал, какие-то вещи, конечно, пропустил, немножко вот ссылки на историю. Ну, это не страшно, в принципе, вы можете и сами почитать тоже этот материал. Стилистика интересного, Дмитрия Анатольевича, такая, ближе к народу, я бы сказал. Потому что мы читали как-то с вами материал президента России Владимира Владимировича, и там немножко другая стилистика такая она была, высоколитературная. Дмитрий Анатольевич пишет в таком интернет-языке, как мне кажется, да? Ну, в интернет-стилистике. Ну, только что без каких-то совсем уж грубых слов. Но, тем не менее. Ну, а относительно вещей, которые сказал Дмитрий Анатольевич, ну, эти вещи уже сказаны. В том числе и в той статье, которую мы читали от лица, да, вот, ну, как бы не от лица, а конкретно в статье президента нашего. Ну, вот, написанная им тоже, по-моему, в «Коммерсанте» она публиковалась или нет? Это я могу... Или ТАСС публиковал. Я, честно говоря, уже не помню. Неужели можно серьезно читать, считать, что ВВ и ДА пишут сами, пишет Мартин. Мартин, ну если под диктовку кто-то записывает, ну то есть они могут диктовать, а кто-то пишет, просто набирает текст, такое может быть, почему нет? Ну, разницы-то особой нет. Или вы думаете, что кто-то может написать текст и опубликовать от имени президента нашего, да, там, например, Владимира Владимировича, или от имени вот Дмитрия Анатольевича, это вряд ли. Вот прямо, чтобы без их ведома, без совпадения с их точкой зрения, кто-то мог опубликовать текст от их имени, но это я очень сильно сомневаюсь. ДА достаточно образованный, сам пишет Влад, говорит, ну, можно по-разному относиться к представителям нашей власти, но то, что это люди образованные, вполне себе, поэтому, ну, как бы, никто же, наверное, с этим не будет спорить, я надеюсь. Хотя, наверное, кто-то, может быть, и захотел бы поспорить. Но это уж совсем какая-то ахинея была бы, да? Они примерно несут идею, а корректоры оформляют, пишет Мартин. Литературные рабы пишет Строгинский. Вот смотрите, у нас новости. Ну, вот, мне кажется, мы сейчас от мысли, да, уходим к технологии создания. Вот у нас новости пишут, люди сидят, вот новости читают. У нас есть женщины прекрасные, они машинистками их называют, машинистки, редакторы. Значит, они сидят напротив новостника, и новостник, вот он видит ленту, он читает, а они сразу печатают. Прям сразу печатают. Этот текст потом уходит на сайт, например, этот текст уходит вот здесь вот на бумагу, чтобы новостник прочитал. Ну, есть женщины, которые наши... Они на слух могут очень быстро печатать. Ну, то есть, прям вот как в кино. Знаете, прям вот так вот. На слух прям печатают, без ошибок, без всего. Ну, вот. Если такой человек у президента или президент, например, вынужден такой вот пальцем каждую буковку набирать, я думаю, что, конечно же, такой человек у президента есть. И он может сесть вот так вот и, значит, порассуждать вместе. Есть наверняка редактор литературный, когда скажет, и вот здесь вот найди этот документ, там, это сделай то, это сделай все. Все. Да, хорошо. Вот здесь вот мы предлагаем поправить формулировку. Хорошо. Все. Ну, то есть, можно, конечно, об этом рассуждать, но мне кажется, это вот пустое сейчас. Вот рассуждать о том, есть ли такие люди, которые могут набрать текст руками, и сам ли президент, например, или там вот Дмитрий Анатольевич Медведев сидят и набирают текст. Может, сами, может, не сами. Суть это не меняет. Главное, что это их точка зрения. И точка зрения, например, Медведева сейчас, в данный момент, во всяком случае, та, которую он... заявляет публично, заключается в том, что с украинскими властями говорить не о чем, а говорить можно будет тогда, когда сами по себе там как-то эти власти появятся, с которыми можно будет говорить. И делать ничего для этого, собственно говоря, не надо. Не знаю, вполне себе дискуссионная тема, нужно для этого делать что-то или нет, и может ли что-то появиться само собой. Потому что вот сколько лет... Уже с Майдана прошло, и за все эти годы мы поняли, что Майдан сам собой, например, не появляется. Да, работа с общественностью сама собой, она не происходит. Да, люди сами собой никуда не выходят, никуда не заходят, ничего не меняют. Ничего не строят и ничего не ломают сами собой. Всегда должен быть какой-то лидер, всегда должна быть группа, может быть, создающая смыслы для этих людей. И вот эти смыслы продвигающие среди этих людей. Ну и, конечно, благодатная почва в виде разных социальных неурядиц, в которых эти люди живут. Ну, тогда, может быть, что-то и получится. А так, чтобы оно само собой, не знаю. Нужно ли что-то для этого делать или не нужно? Дмитрий Анатольевич говорит, что не нужно. Может быть, он что-то имел в виду другое, может быть, какой-то другой посыл здесь. А я так прочитал. 7373948. А, вот, извините, это у вас что-то с телефоном. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
У меня вопрос.
Пожалуйста.
Если сейчас...
Если вот, есть такая возможность, конечно, ответить на него.
Почему пошли на Минские соглашения с такими людьми? А с которыми говорить, в принципе, было и тогда уже понятно, что нельзя было с ними договариваться ни о чем.
А потому что если будут соблюдать Минские соглашения, так скажем, юго-восток Украины станет частью политического процесса. А если он станет частью политического процесса, ничем хорошим это для нынешних киевских властей не светит. Они просто хотят немножко по-другому сделать. Они хотят зачистку провести, чтобы потом стал зачищенный Донбасс частью их политического процесса. Поэтому...
Это был переворот, и к ним надо не относиться было как к легитимной власти.
Я понял.
Не надо было помогать им стать вот тем, что они сейчас стали.
Я понял, о чем вы говорите. То есть не надо было признавать вообще тогдашние выборы, и Порошенко выборы не надо было признавать и так далее. Ну, есть такое мнение. Спасибо вам большое за звонок. Есть. И на эту тему и я рассуждал вместе со своими там друзьями, и рассуждал со старшими товарищами, и задавал этот вопрос. Все по-разному на него отвечают. Какого-то общего ответа нет. Может быть, надеялись, что каким-то образом получится договориться, там, свернуть вот с этого пути. Да, может быть, получится устаканить что-то, как устаканили там когда-то после первого Майдана. Устаканили же после первого Майдана. Плохо ли, хорошо ли, но устаканили. Может быть, рассчитывали на это. Может быть, не думали, что вот так вот совсем все плохо пойдет. Может быть, может быть. А может быть и нет. Сложно, сложно сказать. По поводу Минских соглашений. Они таким образом подписаны, что они нам-то вполне себе кажутся правильными и выгодными. Поэтому мы и настаиваем на соблюдении Минских соглашений ровно так, как они написаны. И Киев не хочет их выполнять ровно так, как Минские соглашения описаны. По одной простой причине. Для них это невыгодно. Они могут потерять политическую власть в результате того, что предлагается в Минских соглашениях. Они это понимают. Украина никак не поймет, что Крым вошел в состав России по результатам референдума, и корень проблемы не народ Украины, а полная потеря суверенитета Украины и внешнее управление. Это и есть для России в регионе Черного моря экзистенциальная угроза, угроза такого порядка, что любое упоминание о возвращении Крыма вызывает у элиты России раздражение, пишет Михаил. Михаил, я не знаю, сами вы написали или это цитата чья-то, но сказано очень хорошо. Это статья «Прогресс» после фразы «денег нет, но вы держитесь», пишет Денис. Денис, вы можете, конечно, над Дмитрием Анатольевичем смеяться, но он был президентом, а мы с вами нет. Как это нет общего ответа? Свои активы в тот момент не хотели терять мы, потом правка, правда, все равно потеряли, пишет Энди. Ну, я и говорю, пытались устаканить, видимо, каким-то образом, да? Думали, что получится отбить. В целом, я даже помню настороженное, аккуратное отношение к Зеленскому на первых порах его прихода ко власти. Все так аккуратно к нему отнеслись, и даже и не ругал никто, по-моему. Все так ждали, а может быть, такой, знаете, испытывали легкий оптимизм относительно возможностей. Оптимизм легкий не оправдался, и после этого все сказали, а, ладно, тогда. Порошенко 2-0, поехали дальше, все. Но первые какие-то вот, может быть, недели даже там, и, может быть, месяцы, все ждали и не трогали Зеленского, ждали, что, ну, может быть, вот он как раз тот человек, который сможет каким-то образом чуть-чуть наладить отношения с нами, и мы бы были бы не против. Но только если бы он был хоть в какой-то мере самостоятельным, да, ну, всем, в общем-то, наверное, изначально было... Но это надежды, надежды нас питали. Значит, 9.55 сейчас, перезагрузка рубрика. После этого новости, после этого вернемся. 10 часов 5 минут, понедельник, октябрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ники Константин Горчаков написал: говорит Москва, а остальные работают. Но эту шутку еще с советских времен люди знают. И, кстати, доброе утро, Константин. Мы уже несколько часов здесь в эфире. Рады вас приветствовать. Такого большого работника. Да, держимся сейчас. О, некая радиолаборатория. Он, значит, я так понял, человек, значит, сталинист, наш слушатель сталинист. Держимся сейчас только на поствоенных в Советском Союзе, построенных в Советском Союзе нефти и газопромышленном комплексе, понял? Половина продовольствия сейчас закупается за эти деньги от нефти и газа, иначе был бы голод, так как свои слили. Вот. 20-й съезд и прочие оппортунисты, отмена диктатуры пролетариата, отмена великих сталинских строек и МТС, отмена сталинских артелей, начало дефицита ТНП и пошло-поехало, пишет радиолаборатория. Что ж, всегда приятно послушать убежденного человека, но, к сожалению, всегда сложно убежденному человеку задать какой-нибудь вопрос, который не укладывается у него в голове. И каким-то образом, так скажем, встроиться в его систему убеждений, чтобы он на это отреагировал более-менее мягко. Вот. Это всегда вызывает страшную агрессию, потому что любой человек, верящий во что-то, он, я даже сказал, верующий во что-то, с ним очень тяжело дискутировать. По одной простой причине. У него же религиозное восприятие. Это как сегодняшние эко-активисты со своим религиозным восприятием. Это как, собственно, религиозные люди со своим крайне религиозным восприятием, где вот как сказано, так и должно быть. Это как... С кем бы сравнить-то? А, это как защитники, например, некоторых меньшинств, которые вот считают, что так правильно, а по-другому никак неправильно, они верят в это. Ну и пошло-поехало. Убежденные люди — это всегда немножечко опасно и немножечко, как бы вам сказать, непонятно, что с этим делать. Потому что человек слегка возбужден в какой-то тематике, и он вот это возбуждение у него никак не проходит, и довольно сложно, скажем, людям, которые пытаются везде себе задавать вопросы в любой из тем, довольно сложно с такими возбужденными людьми, убежденными людьми, горящими людьми, довольно сложно общаться. Но, как оказывается, и все это прекрасно знают, именно такие люди там готовы и могут поднять массы на какие-то свершения. Совершенно неважно, на какие свершения. Эти свершения могут быть как позитивные, так и негативные, какие угодно. Главное, что вот эти пассионарии, вот эти пылающие люди, они поднимают кого-то, куда-то ведут, потом они могут ошибаться, говорить: ах, мы ошиблись, ценой наших ошибок стали миллионы жизней, но мы хотя бы попробовали, а вы даже и не попробовали, потому что вы все конформисты там, и так далее. Магическое мышление. Очень много украинцев встречается, пишет Эльдар. Артели по требованию кооперации колхоза – это одна из форм определения спроса. Алексей, о какой религии идет речь сейчас? Энди говорит. Энди, о религии такой идет речь сейчас. Назовем ее сталинизм. Вот это уже тоже определенного рода религия. Сейчас, когда есть люди, которые верят в Сталина, верят беспрекословно, и все, что не делал Сталин, было хорошо, и вот он был такой Сталин, и если бы не Сталин, то все было бы не так хорошо, как если бы, если он, когда он был. Все остальные, они все испортили, а Сталин все делал правильно. В реальности же, наверное, мы можем себе предположить, что Сталин был действительно очень заметной исторической фигурой, со своими плюсами и минусами, со своими успехами и провалами, со своими, так скажем, победами и поражениями. Где-то его, так скажем, манера управления привела его к триумфу, а где-то ни к чему, а где-то наоборот. Поэтому, когда уже начинается обожествление кого-то, да, из живших до нас, я к этому стараюсь руку не прилагать. Или обожествление кого-то из ныне живущих. Я тоже, мне это не очень нравится, потому что я все-таки в этом смысле руководствуюсь формулой, как бы это странно ни звучало, но я ее взял из Священного Писания, да, «Не надейтесь на князи человеческие, в них же не есть спасение». То есть мне очень понравилось. Формула очень простая. Человек смертен, соответственно, не надо думать, что его устремления и дела, они будут жить вечно. И как только этого человека не станет, собственно, его устремления и дела, скорее всего, будут либо каким-то образом реформированы другими людьми, либо вообще их просто забудут и все. Собственно, что и произошло, например, там, во время 20-го съезда коммунистической партии нашей, да, и прочего, когда там развенчали культ личности Сталина, потому что, ну вот, нет Сталина и не нужен и культ. Его ближайшие соратники некогда. Вы читали книги Сталина? Если что, я не сталинист, пишет «Мои голоса в голове». Забудьте про Сталина, артели и потреб кооперации. Это про экономику, пишет NDD. Про экономику классно, почему бы и нет. Про экономику все очень просто и доступно. Вот, как мне кажется, есть у Маркса. Но если кому-то не нравится, то, может быть, какой-то другой труд посмотреть. Да здравствует товарищ Сталин, самый гуманный Сталин в мире, пишет Эдмон. Тут факт, Алексей, а ваше низкопоклонничество перед Сталином показательно, не стоит, не тот случай. Низкопоклонничество перед Сталином, низкопоклонничество. Наоборот, у вас же низкопоклонничество, вы же фанатеете по нему. А относительно фактов, ну, это же всегда хорошо лапшу на уши вешать тем, кто никогда не работал в информации, и подобрать некоторые факты, которые вам полезны, и сказать, вот факты. Ну, понятно, это факты, но ведь есть еще и факты, которые не укладываются в вашу систему восприятия. Поэтому, когда кто-то говорит, это факты, ну, отлично. Но ваши факты тоже довольно такой, продукт тщательного подбора этих фактов под определенную идеологию. Ну, мы же тоже это понимаем. Поэтому уж извините. Извините. Вот смотрите, факты, да. Попробую на каких-нибудь таких примерах бытовых привести какие-нибудь факты. Вот факты. Да нет, ну это сложно. Это сейчас надо попробовать что-нибудь такое придумать для вас, чтобы это было бы и смешно, и интересно. Факты. Культ был, так и личность была, пишет Владислав. Да-да, мы тоже это 10 тысяч раз слышали, Владислав. Всегда есть личность, вокруг которой можно развести культ. Ну, как бы это странно ни звучало. Вот, культ можно устроить всегда. Это тоже вопрос технологий. Вот. Вопрос, что ты культивируешь. Человек, который минуту назад думал, что он чем-то управляет, оказывается в деревянном ящике, который сжигают печи. Может, это кто-то с ним управился, пишет Григорий. Возможно. Невозможно слушать ваш бред, пишет Денис. То ли вы продажный, то ли тип в коротких штанишках. Ни убеждений, ни веры, пишет Денис. Денис, смотрите, какое дело. Вы видите, невозможно слушать ваш бред. То ли вы продажный, то ли тип в коротких штанишках. Не убеждение. То ли вы, Денис, меня просто не понимаете. Такой вариант возьмите себе на вооружение. Типа, вы не понимаете. Вот. Я, когда смотрю на якобы верующих людей, которые на самом деле неверующие, а это очевидно. Ну, потому что если человек источает злобу, при этом называет себя христианином, ну, наверное, он не христианин, да? Ну, так вот, если задуматься, он предает основы той религии, которую он якобы придерживается. Ну, вот прям он агрессивный такой, злобный прям ужас. Такое бывает. Или когда человек, например, рассказывает, что он сталинист, но при этом ездит на каком-то очень хорошем автомобиле и использует, например, наемный труд и вообще не собирается себе ни в чем отказывать и любит ездить в отпуск. Или какой-нибудь любитель Советского Союза и рассказать о том, как в Советском Союзе все было классно, но при этом 5 раз выезжающий за рубеж в год, ну, в доковидные времена. То есть я к этому, ко всему отношусь следующим образом. По делам их узнаете их. И если по делам выходит так, что человек не соответствует тому, что он говорит, то тогда мне все-таки видится, что он лжец. А если он все-таки лжец, то тогда, извините, ничего не могу с собой поделать, чтобы об этом не сказать. Потому что я не пытаюсь у него что-то отнять в этой жизни, но, по крайней мере, определить свое отношение к нему я имею право. Когда меня начинают учить патриотизму люди, дети которых не живут в стране, в нашей, Это вызывает у меня определенные сомнения, потому что мне это напоминает то, как у нас одна учительница в школе очень уж притязательна была в вопросах корректировки моего поведения, но почему-то корректировку поведения своего сына, который учился со мной в одном классе, она произвести не могла. То есть вот меня воспитывать у нее изо всех сил, вот она старалась это делать, и у нее, она как считала, видимо, получается, а собственного сына воспитать вот не получалось. А здесь она, видимо, уже махнула рукой. Видимо, я все-таки какую-то надежду, она видела во мне свет, а в своих детях уже нет, не видела. И меня это страшно раздражало всегда, и меня продолжает раздражать такое позиционирование. Поэтому, если бы я здесь в грудь бил и говорил, что я такой пролетарий, и значит, я вообще за советскую власть. Но потом вы увидели бы меня на какой-нибудь очень хорошей машине, совершенно не советской. Я бы, наверное, был лгуном. И для меня это, наверное, было бы неприятно, быть лгуном для вас. Если бы я здесь говорил, что я такой истово верующий, но при этом ни разу, например, в воскресенье не проснулся с утречка и не пошел в храм, наверное, это было бы опять определенного рода ложью. Я бы не хотел бы вам лгать в этом смысле. Поэтому мое убеждение заключается в том, что я хочу быть с вами честным человеком и говорить то, как я думаю, и то, что я думаю, и не стесняться предстать пред вами в том виде, в котором я предстаю каждый день сам перед собой в зеркале. Вот примерно так, за исключением того, что я бы еще матерился, если была бы такая возможность, но ее нет, потому что запрещено, ну и, наверное, это нехорошо, на самом деле, материться в эфире. Так бы я бы еще и матерился. Кстати, очень много времени бы вашего и своего сэкономил бы. Да, не стоило бы мне тогда сейчас в таких сложных формулировках объяснять нашему слушателю Денису, что и да как. Можно было бы ответить двумя словами Денису, и все, и было бы сразу хорошо. Сравни танки, да ладно, винтовки Мосина и Калаш не можешь, оставь гения в покое, набожный, но очень помятый, пишет Светлана Цава. Я типа набожный стал. Вот понимаете, есть такая проблема с квадратноголовыми людьми, типа Светланы или Дениса. У них есть своя система воззрений, и они пытаются запихнуть в эту свою квадратную систему воззрений всех остальных. Это прям беда. Это прям беда. И самое интересное, что они очень активны. Я и говорю, пассионарии. В принципе, им же можно не писать. Ну, то есть, им деньги за это не платят, правильно? За сообщения не платят же деньги? Нет. За звонки платят им? Нет. За то, чтобы они спорили, и им там кто-то что-то говорил плохое, платят им деньги? Нет. То есть, это не заработок для них. Это из груди идущее желание, правильно? Доложить всем остальным немножечко своих каких-то воззрений, да? Ну, что поделать? Ну, извините. Провластный журналист не может быть честным человеком по логике вещей, чтобы он при этом не говорил, пишет Георгий. Да, да, вы правы. Только вот можно ли меня называть журналистом? Это вряд ли. Вот публицистом скорее, в большей степени. Все-таки этот стиль, в котором мы работаем годами, это больше, конечно, такая публицистика, если позволите. А публицист – человек пристрастный. В определенном смысле он пытается иногда людям доказать, ну и зачастую, своими текстами правду, которую он в этом видит. Я вам вот пытаюсь доказать, что 99% из вас, кто пытается сейчас мне там написать о том, как им тошно от того, что там нет убеждений, еще чего-то, вы просто лгуны банальные, и у вас никаких убеждений нет. И никогда не было. И это вас больше всего и страшит. И больше всего вас раздражает, когда кто-то говорит вам, идеология, какая идеология, а зачем? И вы говорите, как? Идеология, мы должны стремиться к лучшему. Ну, для начала убери в своей комнате, попробуй использовать такую идеологию. Заправь собственную кровать. Потом попробуй из своих слов убрать злобу и агрессию. Да? Ну, раз ты человек идеологически так правильно куда-то направлен и хочешь других направить, ну, направь нас во что-то хорошее. Перестань материться, перестань быть злобным, перестань быть агрессивным. Попробуй так, может быть, получится. Брось пить. Брось пить, просто перестань пить. Брось курить. Зачем ты куришь? Зачем ты пристращаешь всех остальных еще к этому? Перестань это делать. Перестань это делать, конечно. Перестань громко слушать музыку по ночам и днями. Перестань орать на детей, на чужих. Много чего интересного может выясниться, если каждого вот так вот взять и на него внимательно посмотреть. Конечно, удобно и комфортно говорить о людях, о которых мы много знаем, да? Много, я имею в виду не как о людях, а как о комедийных персонах. Ну, то есть берешь там ту же самую Собчак, и все мы вроде бы как будто все про нее знаем. На самом деле ни черта мы про нее не знаем, потому что мы с ней лично даже не общались никогда. Но типа нам кажется, что мы знаем. Да, нам кажется, вот что если мы смотрели «Поле чудес» 30 лет подряд, то что Якубович — это наш родственник. Ну, так нам кажется, да. Ну, вот, а Якубовичу так не кажется, на всякий случай я вам хочу сказать, потому что он вас эти 30 лет не смотрел, это вы его смотрели 30 лет. Не читай идиотов! Ты нормальный русский человек! Спасибо большое, Андрей, но как же без идиотов? Пишу тебе, а озвучил ты, в телеге все не видят СМС, пишет Светлана. Ну, и что, Светлана, не читать ваши сообщения вы мне пишете просто так или что? Хорошо, не буду читать. Удобно устроился, публицист, пишет Панк 13. Конечно. А что неудобно? Журналист, все-таки он даже свое мнение-то особо высказывать не должен. Журналист, он доставляет вам информацию и все, и он собирает чужие мнения и представляет вам в виде там аналитического какого-то материала или еще чего-то подобного. Это интервью, где он задает вопросы. Да, мнение все равно будет так или иначе проскальзывать в постановке вопросов, в подборе вопросов, в реакции на ответы. Но когда человек свое мнение, так скажем, ну, в авторской передаче выражает, это публицистика, это не журналистика. Поэтому мне позволено, понимаете? Таков жанр. И в этом жанре я могу себе позволить такие вещи, да. Вот. И даже больше, чем позволяю себе, на самом деле, могу позволить. В жанре. Ну, я человек такой. Не сильно мне хочется на вас давить. Прозападный журналист априори не может быть честным. Вот так пишет Эдмон. Эдмон. Честным может быть каждый из нас. Но, Эдмон, я знаю, что вы с юмором написали, поэтому ничего страшного. Честным может быть каждый из нас. Проблема заключается в том, что мы должны для начала определить для себя, кто и в чем и с кем честен. Кто-то же правда считает, что если несколько миллионов человек расстрелять, жизнь на Земле станет лучше. Ну, есть такие люди? Ну, есть они. Они честно об этом говорят. Честно. Они честные, правильно? Кто-то считает, что если экономика будет, например, плановая, то это хорошо. Они честны с нами в своих воззрениях. Ну, скорее всего, да. Ошибаются ли они? Может быть. Но при этом пытаются ли они нам лгать, что они в это не верят? Да нет, не пытаются. Видят ли они, что это не соответствует их собственных жизненным, ну, так скажем, устремлениям и их жизни собственной, быту их? Может, видят, может, не видят. В большинстве случаев не видят. Это как люди, которые нам все время рассказывают о том, как их государство обмануло, какие странные схемы созданы, но при этом почему-то эти же люди вкладывались в МММ, они делают ставки на спорт, что там они еще делают? Ну, я смотрю и понимаю, что меня окружают очень много глупых людей. Глупых. Но при этом честных. Они по-честному глупые. По-честному. Понимаете? Поэтому честность, она бывает разная. Человек с вами честен. Он вас не обманул. Он сам искренне считает, что купить биткоин по 60 – это выгодно. И он вам советует. Он честен с вами, он честен. Он сам купил, да, купил. Вы купили по его совету? Купили. Упал биткоин? Упал. Он идиот? Да. Но лгун ли он? Подонок ли он? Нет. Он честен с вами. Он такой же идиот, как и вы. Вы слушали идиота. Вы два идиота. Очень честные по отношению друг к другу. Вас обманул какой-то другой нечестный человек. Но может оказаться, что и тот честный человек. Если честно. Поэтому честность, это, конечно, замечательно. Но какое отношение честность имеет к истине? Ну вот какое отношение она имеет к истине? Честность. А дальше я, кстати, спрошу сам себя и вас остальных всех, а в чем тогда истина? У людей религиозного сознания есть ответ. Истина в Боге. А если истина в Боге, то значит истина человеку недоступна. Человек может только стремиться к этой истине, правильно? Или я запутал всех окончательно? Вот кто-то считает, что истина в Сталине. Понимаешь? Ну, я и говорю, это религиозное восприятие. Кто-то считает, что истина в Вашингтоне. И вот в Вашингтоне все правильно делают и правильно говорят, а у нас в Кремле все неправильно делают и неправильно говорят. Это вера, это религия. Это люди, которые веруют во что-то. Веруют в Америку, веруют в Китай, веруют, не знаю, в Россию надо веровать. В Россию можно только веровать. Вот здесь вот совпало. Понимаете, да? Во что-то верят. Вот верят, что вот все при Сталине были счастливы. Ну, как это с этой религией бороться? Да ну никак, а зачем? А зачем? Истина в вине, да. А правда в воде. Мирон, да? Я плачу, пишет Д. Вот скажи мне, американец, что есть истина, пишет Юрий. Под кофе пишет. Да, примитивные рассуждения. Давайте под кофе, вы же мне давно пишете, но ни разу не написали ничего стоящего. Напишите, у вас есть 3 минуты на любое непримитивное рассуждение. Под кофе, давайте, я жду вашего сообщения. Но я уверен, что вы сольетесь. Как всегда сливались. Да? Лёг, чё, биток по 60 взял, пишет Ванды. Нет, я не взял по 60 биток. А что, вы хотите сказать, что при Сталине все были несчастны, пишет Михаил. Ну и смайлик добавляет, поэтому, Михаил, я, естественно, отвечать не буду, потому что спасибо большое за юмористическое отношение. Правда у всех разная, вот ложь, она одна, пишет Елена. Нет. Ложь бывает во спасение, ложь бывает намеренная и ненамеренная. Кто-то может соврать, потому что не информирован. И, в общем-то, иногда так получается, что честность и ложь — это одно и то же. Честный лгун. Честно врал. Все нормально с рассуждением, все правильно, пишет Андрей, спасибо большое. Но это и вас-то я не мучаю, это вот этот, под кофе мне написал. Я вас уверяю, ничего не напишет больше. Ему нечего и написать. Что, примитивное рассуждение. И сидит дальше по Ване. Лех, ну хорош, мозг взрывается в понедельник, такие философские рассуждения. Да что в них философского, Ларек? Ну честно, вот ничего в них философского нет. Это примитивное рассуждение. Соглашусь я в итоге. Вот. А почему они даже не привезли? Но неправду говоришь сегодня, пишет Александр. И спрашивает меня, проинструктировал меня Соловьев или нет. Нет. Понимаете, в чем дело? Если говорить рынком, то я же конкурент. Зачем меня будет Рудольфович консультировать? Чем лучше он меня проконсультирует, тем меньше он заработает. Поэтому, конечно же, я бы на его месте ни в коем случае меня бы не консультировал. Зачем? Но это вот нелогично, понимаете? Вот. Наталья пишет, что религия — это есть связь с Богом в переводе и понятий. Сталин тут ни при чем. Это предпочтение политическое. Вера кому-то, а не в кого-то. Ваши сентенции иногда и удивляют своей недалекой поверхностностью, пишет Наталья. Наталья, успокойтесь. Я же говорю о псевдорелигиях. Просто некоторые верят в Сталина как в Бога. Вы когда-нибудь, может быть, сможете меня понять. Что я имею в виду, Наталья? Потому что, когда вы слышите слово «Бог», вам сразу кажется, что кто-то на Бога нападает. Но Бог поругаем не бывает. Поэтому, собственно, можете чуть-чуть расслабиться. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Будете выглядеть как верующий человек. Пока выглядите как крайне убежденный, агрессивный фанатик. Это опасно. 10:30. Новости. Я с вами прощаюсь со всеми. До завтра и да пребудет с вами сила.